говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 30-й седмицы по Пятидесятнице откроет программу этого часа. И вновь, как всегда, у нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов. В среду 30 декабря по новому стилю Святая Церковь вспоминает пророка Даниила, отроков Анании, Азарии и Мисаила. И примерно минут через 10 мы напомним вам их житие. А во второй половине часа у нашего микрофона будет писатель Алина Чедаева, которая назвала свои размышления «Планета в маске».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 36-е зачало, глава 8, стихи с 30 по 34. Тогда запретил Иисус ученикам Своим, чтобы никому не говорили о Нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною». Христос возвещает Своим ученикам, что Ему надлежит много пострадать. Хотя они уже преодолевали общее заблуждение о Мессии как земном царе, тем не менее были исполнены ожидания, что Он скоро восстановит царство Израиля. Господь открывает им прямо противоположную перспективу. Он говорит, что ему должно быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, вместо того, чтобы быть увенчанным. Он будет убит, он будет распят, и в третий день он воскреснет для небесной жизни, и его уже не будет в этом мире. Господь говорит об этом открыто. Он говорит об этом прямо и ясно, не скрывая двусмысленными выражениями того, что ему предстоит. Он говорит об этом мужественно, без страха, и хочет, чтобы и они так восприняли его путь. Он не только знает, что ему надлежит пострадать и умереть, но в этом заключается все его служение. И вот мы видим, что апостол Петр, которому не плоть и кровь, а Отец сущий на небесах, только что открыл тайну Сына Божия, противится словам Господа. Отозвав его, начал прикословить ему. Он являет любовь ко Христу, ревность о нем и его безопасности, но не по разуму. Такое впечатление, что он берет Господа за руку, как бы намереваясь остановить его, помешать ему, удержать его в своих объятиях. Разумеется, в его словах не было и тени властности, только величайшее чувство любви. Господь не препятствовал своим ученикам свободно выражать свои чувства по отношению к нему, но здесь Петр проявил слишком большую вольность. Христос решительно воспрещает Петру: Он обернулся и взглянул на учеников, чтобы увидеть, не так ли думают и остальные, сказал: «Отойди от меня, сатана!» Петр не ожидал такого резкого отпора. Может быть, напротив, он надеялся получить похвалу за свою любовь, как только что за свою веру. Христос знает, каким духом мы водимы, когда мы сами не ведаем этого. Петр — сатана, противник, тот, кто препятствует осуществлению замыслов Божьих. Искуситель, явившийся ко Господу в начале его служения, снова предстает пред ним, на этот раз в лице лучших учеников, угрожая разорить дело Божие. И то же искушение откроется, когда в последний час мимоходящие будут хулить Господа, призывая его сойти со креста. Петр говорит, как тот, кто не понимает замыслы и советы Божии. Самые могущественные враги не могли одолеть того, кому болезни и смерть, ветры и волны и бесы повинуются. Для Петра смерть Господа представлялась только мученичеством, которого, как ему казалось, можно было бы избежать. Он не знал, что это было необходимо для славы Божией, для сокрушения сатаны и спасения человечества, что начальник нашего спасения должен явить свое совершенство в немощи. Мудрость человека поистине безумие, когда она дерзает направлять совет Божий. Крест Христов был для одних камнем преткновения, а для других — безумием. Петр говорит, как тот, кто не понимает природы Царства Христова. Он полагал, что оно временное и человеческое, в то время как оно духовное и божественное. «Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое», — сказал ему Господь. «Ставить человеческое выше божественного, выше его славы и царства — величайший грех и корень многих грехов». И такое нередко случается среди Христовых учеников. Мудростью кажется порой избежать бед, поступившись личным христианским долгом, но конец с неизбежностью обнаружит, что это безумие. Всякому человеку трудно принять свою смерть. Вот почему Господь предлагает всем, кто хочет спастись, следовать за Ним. Господь зовет нас следовать за Ним, чего бы нам это ни стоило. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Жизнь христианина — вся самоотвержение и решимость никогда не оставлять своего Господа в следовании за Ним.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие братья и сестры, все три десятилетия с самого основания радиостанции «Радонеж» звучит в нашем эфире голос протоиерея Александра Шаргунова. Он читает и толкует нашу главную книгу книг Святое Евангелие, откликается на самые жгучие и животрепещущие проблемы и события нашего странного, сложного времени, возвышает свой голос за нравственное возрождение Отечества. Именно так называется комитет, который отец Александр основал и возглавляет много лет. И вот сегодня отцу Александру исполняется 80 лет. Славный юбилей, библейский уже возраст. И сегодня, когда умолкли голоса нескольких дорогих нам людей, тоже отцов-основателей нашей радиостанции, мы особенно ценим молитвенное заступление и учительную миссию нашего дорогого протоиерея Александра. На днях мы вспоминали его именины. Дорогой отец Александр, ваше высокопреподобие, Желаем вам, дорогой любимый Отче, Божией помощи, душевных и телесных сил и многих и благих лет жизни во славу Святой нашей Матери Церкви и дорогого нам Отечества.
Жития святых.
Житие святого пророка Даниила и с ним святых трех отроков Анании, Азарии и Мисаила. Память их Святая Православная Церковь совершает 17 декабря 30 по новому стилю. Святый пророк Даниил происходил из рода царского, из колена Иудина. В юных летах он был взят в плен Навуходоносором и вместе с царем иудейским Иоакимом был отведен из Иерусалима в Вавилон. Там он еще в юности прославился божественными дарованиями. В особенности же, когда мудро обличил неправедных и беззаконных судей и избавил от смерти неповинную Сусанну. В то время Навуходоносор, царь Вавилонский, сказал Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из пленных сынов Израиля, из рода царского и княжеского, привел отроков, красивых видом и понятливых для всякой науки и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому, и назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, и с ним 3 других отрока, также царского рода, Анания, Азария и Мисаил. Даниил вместе с 3 товарищами своими положил в сердце своем не оскверниться яствами со стола царского и вином. Бог даровал Даниилу милость начальника, который сказал Даниилу: «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье». Тогда сказал Даниил: «Сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья». И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как знаешь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. И даровал Бог 4 сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. Царь сказал Даниилу: «Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» Даниил отвечал царю: «Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Ты, царь, на ложе твоем думал, кто будет после тебя царствовать. и открывающий тайны показал тебе, что будет». Писатель «Жития» поясняет здесь. «Камень, отпавший от горы без содействия рук и разбивший истукана, это, по учению Церкви, Христос, Сын Божий, который родится от чистой и неискусобрачной девы без мужа. Он, сокрушив и разрушив все временные царства, воздвигнет царство, которое не сокрушится вовеки, и царство это будет духовное». Тогда сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов, Господь над господами и владыка царей, когда ты мог открыть эту тайну». В 18-й год плена Вавилонского Навуходоносор царь Вавилонский сделал золотого истукана вышиною в 60 локтей и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана. На том же поле Навуходоносор устроил и раскаленную огнем печь для погубления тех, кто не стал бы повиноваться его царскому повелению. «Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время, как услышите звуки трубы, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем». Некоторые из халдеев донесли царю на Ананию, Азарию и Мисаила, сказав: «Богам твоим они не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Тогда царь исполнился ярости и повелел бросить в печь связанными Ананию, Азарию и Мисаила. Сии три мужа были скованы и ввержены в самую середину пламени, но они не потерпели никакого вреда. Ангел Господень сошел в печь вместе с ними и выбросил пламень огня из печи. В середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к ним. Тогда сии трое, как бы одними устами, воспели в ночи и благословили и прославили Бога. Царь изумился и сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными? Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божию». Тогда подошел Навуходоносор к устью печи и сказал: «Рабы Бога Всевышнего, выйдите!» И поклонился пред ними царь Богу и сказал: «Благословен Бог, который послал ангела своего и избавил рабов своих, надеявшихся на него. И от меня дается повеление, чтобы кто произнесет хулу на Бога, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины. Ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать рабов своих». После того царь почтил трех отроков еще большую честью, возвысив их над всеми и удостоив начальства над прочими иудеями в его царстве. По смерти Навуходоносора царство Вавилонское наследовал сын его. За ним воцарился зять Навуходоносора Набонид, сделавший соправителем своим сына своего Валтасара. В одно время царь Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные сосуды, которые Навуходоносор, дед его, вынес из храма Иерусалимского, и пили из них царь и вельможи его, и славили идолов. В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали на стене чертога царского, на которую падал свет от светильника, и царь видел кисть руки, которая писала, и изменился в лице своем. Закричал царь: «Кто прочитает написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве». Но мудрецы не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. Бабка Валтасара поведала царю о Данииле, имеющем в себе Духа Божия, который во дни деда его Навуходоносора был поставлен начальником над всеми мудрецами. Тогда введен был Даниил и сказал царю: «Дары твои пусть останутся у тебя, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю и объясню». Даниил обратился к написанному и начал читать. И вот что было написано: «Мани, текел, фарис». Написанное же Даниил объяснил так: «Мани» значит «исчислил Бог царство Твое и положил конец ему». «Текел» — «ты взвешен на весах и найден очень легким». «Фарис» — «разделено царство Твое и дано медянам и персам». Предсказание Даниила сбылось. В ту же самую ночь Валтасар, царь Вавилонский, был убит, а Дарий Медянин вместе с Киром Персидским принял царство. Дарий поставил в царстве 120 сатрапов, а над ними 3 князей, из которых один был Даниил. Князья начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством, но никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен. Тогда эти князья приступили к царю и так сказали ему: «Царь Дарий, все князья царства согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров на съедение. Итак, утверди, царь, это определение и подпиши указ». Царь Дарий, не поняв лукавого намерения их, подписал указ. Даниил же 3 раза в день преклонял колено и молился Богу и славословил его. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящимся и просящим милости пред Богом своим, напомнили царю об его повелении и сказали, что Даниил из пленных сынов Иудеи не обращает внимания ни на царя, ни на указ им подписанный, но 3 раза в день молится своими молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила. Но те люди сказали ему: «Знай, царь, что по закону медян и персов никакое определение или постановление, утвержденное царем, не может быть изменено». Тогда царь повелел привести Даниила и бросить его в ров львиный. При этом царь сказал Даниилу: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, спасет тебя». Бог заградил уста львов, и они не сделали никакого вреда Даниилу. И был Даниил в великой чести у царя Дария, как никто более. И царь объявил его своим самым первым другом. В такой же чести были 3 товарища Даниила – Анани, Азария и Мисаил. Даниил и 3 друга его достигли до глубокой старости. Святые Кирилл Александрийский и некоторые другие повествуют, что по смерти Навуходоносора и прочих царей, у которых были в чести Даниил и его товарищи, воцарился другой царь по имени Камбис. Узнав об их вере и будучи ими облечен в своем нечестии, он повелел отсечь голову сначала Анании. Азария же, подставив одежду свою, принял ее. Отсеченную же голову Азарии принял Мисаил. Голову же Мисаила, подставив одежду, принял Даниил. Наконец, отсекли голову и Даниилу. Говорят, что по усечении их каждая глава пристала к своему телу, и ангел Господень, взяв тела святых, отнес их на гору Гевал, и там они были положены под камнем. Через 400 же лет, на день воскресения Господа нашего Иисуса Христа, вместе с некоторыми другими и сии воскресли, и, явившись многим, снова почили. Память их святыми отцами положено совершать за 7 дней до Рождества Христова, потому что и они происходили из колена Иудина, от которого ведет свой род и Спаситель наш, и таким образом приходится по плоти сродникам сих святых. Молитвами сих святых да устроит в мире житие наше Христос Бог наш, которому слава со Отцем и Святым Духом вовеки. Аминь.
от Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Планета в маске» – так назвала свой очерк писатель Алина Яковлевна Чедаева.
Были эпидемии, и черной оспы, и чумы, и холеры. Вспомним хотя бы Пушкинское и Болдина.
Антон Павлович холерным врачом работал много.
Да, да, да. Да, конечно. Но пандемии, всеобщей эпидемии, которая затронула все страны материки, все народы мира, не было. Не было. В чем же дело? Давайте сначала послушаем, что говорят об этом дети. Мальчик в одном из сегодняшних русских городов, идя из школы, всегда берет с собой большой целлофановый пакет, не целлофановых нынче нету, и собирает по дороге мусор. Пластиковые стаканчики, конфеточные обертки, ну, мало ли что такое мусор, мы знаем все, потому что мы сорим и в городах, и в лесах, и бог весть где. И его спрашивают удивленные люди: зачем ты это делаешь? Мальчик отвечает: затем, чтобы людям было красиво и чисто. К сожалению, вот этот сюжет не подхватили другие дети и другие люди. Ну вот тоже, когда мы ходим в лес в Ветлуге, под Ветлугой, да, я обещаю лесу, что я буду стараться убирать в нем вот все вот это безобразие, которое оставляют люди. И мы собираем, мы убираем. И не мы одни, там есть другие доброхоты. Но в Швеции, в Стокгольме, живет девочка, которой сейчас вот уже 16 лет, Грета Тунберг. Когда ей исполнилось 8 лет, ну, шли, видимо, в семье и повсеместно разговоры об изменении климата, о глобальном потеплении и так далее. На девочку с избранно тонкой душой это произвело неизгладимое впечатление, и, как говорят, именно поэтому она заболела аутизмом. Это особенные люди.
Их сейчас довольно много.
Да, да. Вот эта болезнь особенная, потому что им свойственно четко отъединять черное от белого. Но не просто отъединять, а как-то еще и реагировать. Она в августе 2018 года отказалась посещать школу в Стокгольме, вышла к зданию шведского парламента с плакатом: «Школьная забастовка за климат», чтобы политики обратили внимание на проблемы засухи и лесных пожаров в Швеции накануне парламентских выборов в стране. И к Грете присоединились и другие дети, и не только в Швеции, а еще и в других странах. И она предложила принять участие вот этим ребятам мира в акции «Пятницы ради будущего». Вот идея была в том, чтобы люди из разных стран мира по пятницам собирались возле здания местного парламента с требованием к властям обратить внимание на экологию. Понимаете, это совершенно удивительное движение, очень много школьников к этому присоединилось. И Грета была замечена, где ее приглашали выступать. На экономическом форуме в Давосе, климатическом саммите в Нью-Йорке, в ООН. Ее пригласили в Штаты, Нью-Йорк, куда она отправилась на яхте «Малайзия-2», чтобы не загрязнять природу дизельными двигателями пароходов. А что она предлагает? Сама-то она отказалась от самолетов, а на самолетах не летает. Семья ее последовала ее идеям, установили в доме солнечные батареи, автомобиль заменили велосипедом, но это частный, так сказать, случай. Она же хочет, и об этом она говорила, чтобы Европа и мир выполнили Парижские соглашения 2015 года. Все страны должны способствовать снижению роста среднегодовой температуры на планете и сокращать выбросы вредных веществ в атмосферу.
Ну, с ней тоже все не так просто, Алина Яковлевна. Ведь очень многие пишут о том, что сама девочка вряд ли бы до этого догадалась, что это чей-то проект, что это вообще поколенческое противостояние. То есть тут я слышала откликов критических гораздо больше, чем одобрительных.
Как вы знаете, это к сожалению. Потому что как только... Что-то ну, эта история повторяется с начала христианства, да? Как только в мир поступает какая-то идея, которая кажется несвершаемой, утопической, так сейчас же набрасывается черное покрывало на ее носителя, я уж не говорю, на ее исполнителей. Да, я тоже читала, что ее считают психически ненормальным ребенком, но те дети, которые присоединились к ней на планете, они что, тоже психически ненормальные? И вот вы послушайте речь ее в Организации Объединенных Наций. Люди страдают и умирают, рушатся и погибают целые экосистемы. Человечество находится на пороге масштабного вымирания. А вы, обращается она к высокопоставленным слушателям, думаете только о деньгах и рассказываете сказки об экономическом развитии. Как вы смеете? На протяжении 30 лет ученые предупреждают вас об угрозе, которая нависла над миром. Однако вы упорно не хотите видеть проблемы и заявляете, что делаете все, что в ваших силах. Вы предали нас. Молодое поколение уже начинает понимать цену вашим лживым словам. Мы смотрим на вас и ждем ваших действий. Ну, скажите, есть ли хоть слово неправды в ее вот этой горячей, яростной, я бы сказала, речи, да? И можно ли это надиктовать извне, каким бы то ни было силам? Ну, вот я все-таки столько лет проработавшая с детьми, понимая их душу, вот о чем я написала в своей книге «Будьте как дети», чувствую интонацию этой девочки, чрезвычайно искреннюю. Она не болезненная. Она идет от сердца, и она как бы надиктована девочке, но не теми силами, которые пытаются за ней усмотреть. Это чья-то программа, это кому-то поперек горла, это чего-то. А свыше, свыше эти мысли и слова, данные особенной девочке...
Устами и... младенца, глаголы
да,
истины.
Да, я воспринимаю как диктант свыше, и это... чрезвычайно важно. И какие бы ни были возражения против самой девочки, но против ее постулатов, как можно возражать? Их нужно развивать и превратить в движение. И не только детское, и не только детское. Потому что вот, ну, смотрите, мой сосед в Ветлуге, в Ветлужском доме, он работает на лесоучастках. Пилят лес, потом его маркируют, или сначала маркируют, потом делают из него картон, там то да сё. Но он говорит, что весь мусор такой же, типичный, как во всех городах, пластиковый, алюминиевый и прочий, вот машины, которые опорожняют вот эти контейнеры, поставленные на каждом углу Ветлуги, да? Куда они его вывозят? Куда? В лес.
Раздельный мусор вот этот.
Да, мы сами видели это, потому что мы частые посетители леса, да. Приехала, свалила, уехала. Все. Потому что дело переработки вот этого страшного мусора, который губит океаны,
да, животных,
и животных, океаны. И человека.
И не разлагается.
Да, да. Он данным столетиями должен прийти в негодность. Понимаете, это же реально. Это реально. Я вот хотела, да не успела, пойти к мэру города Ветлуги и поговорить, спросить его. Я-то говорила с очевидцами, с ребятами, которые работают в лесу. А что они знают о том, куда вывозится этот мусор?
Почему они-то не пойдут, не обратятся? Не... Они же там живут. Ну,
почему? Они... Потому что люди привыкли жить с заткнутым ртом. А скажи-ка, так уволят с работы. Начни-ка вот эту кампанию, и ты получишь по полной. Да, останешься без средств к существованию. Потому что эти мужики еще не пенсионного возраста.
А потом мы удивляемся, почему об этом говорит какая-то Грета. А этой Грете-то терять нечего, она ребенок.
Это пока ребенок. А там еще неизвестно, как сложится ее судьба и как... Какие заушательства будут ее преследовать в дальнейшем? Я просто говорю о том, что вот у моего соседа тоже это шло от сердца. Вот представляете, я говорю, представляю, Сережа, я сама видела эти горы мусора там, да? Но все молчат. Все молчат. А девочка говорит: а вот мальчик из какого-то русского города просто молча собирает этот мусор.
И не просто молчат, сами это творят, в том числе очень многие. Да.
Это явно не инопланетяне. Это мы инопланетяне, потому что мы не умеем понимать, что Земля живая, что мы оскорбляем и уничтожаем лицо Земли.
И
лицо.
Себя сживаем с ним.
В прямом смысле, просто, да. Далее подглавочки, которую я назвала «Гаджетные дети». Эта подглавочка продиктована совершенно конкретными вещами, потому что вот недавно приезжала ко мне там моя очень близкая родственница со своим сынишкой, которому 10 лет. Вот такой масштаб гаджетности был показан мне впервые. Как бы я ребенка не пыталась развлечь, отвлечь книгами, иллюстрациями, какими-то совершенно необыкновенными вещами, которыми напичкан дом этими всякими необычностями, да, это неинтересно. Интересно только смотреть
в телефон,
да,
игры.
Я вспомнила Крылова по этому поводу, «Коза и муравей» его басни, да. Ну, а ты? Я от души лето целое все пела. Ах, ты пела, это дело, так пойди же попляши. Не поют, не пляшут, не пашут, а только смотрят в свои гаджеты и только играют в эти игры. Это достигло такого вообще грандиозного масштаба, что это вызывает ощущение уже вот конца света, потому что вот вырастает поколение, им сейчас 10, через 10, которые пролетят незаметно, им будет 20, и кого мы будем иметь во главе наших государственных учреждений, вообще государства, в школе, там, медицине и так далее. И возникает какой-то личный опыт собирания вот таких фактов. В Ветлуге есть человек, очень симпатичный нам писатель, поэт, у которого сын живет в Нижнем Новгороде. И у сына у этого 4 детей, один мало-мало меньше. И еще жена, которая занимается только тем, что с утра до ночи сидит и играет в компьютерные игры. Вы можете себе больше парадокс представить?
Мать четверых детей.
Значит, ну, приезжает туда бабушка, дедушка из Ветлуги, помогают папе воспитывать этих детей, кончилось тем.
Ну, это болезнь, да, это надо.
Да,
зависимость.
Да, да. Я вот сейчас читаю там в интернете. Лечим от наркомании, алкоголизма, игромании. Но чем кончилась эта печальная история? Этот молодой отец вынужден был заняться строительством собственного дома, оставить квартиру этой жене, так называемой, которая и не заметила, что он с 4 детьми ушел от нее. Вы понимаете, то есть вот максимальный уровень, до которого может дойти человек.
Зомбирование просто.
Зомбирование, страшно. Зомбирование, да. И вот в газете «Завтра» Прохановской, как о ней говорят, да, я наткнулась на совершенно замечательную статью Андрея Афанасьева «Дети и соцсети». «Родители должны понимать, — пишет автор, — что на сегодняшний день не существует ни одного гарантированно безопасного варианта нахождения ребенка в сети. Ни один родительский контроль не работает, и дети знают массу способов, как обойти все эти контроли».
А эти разработчики игр всячески в этом помогают.
Конечно, конечно. То есть это такая чудовищная... силища в интернете, их корпорации, их выходы, их модернизации, это нечто чудовищное. И все это направлено для того, чтобы оболванить любого ребенка, любой национальности. Автор предлагает, родитель должен обязательно ограничивать пребывание ребенка в соцсетях. А если родитель работает?
А тем более сейчас, когда эти бедные дети сидят на этой дистанционке, поневоле сидят у компьютера, и они параллельно успевают тут же и поиграть.
Конечно.
А иногда и вместо учебы.
Да, и вот, значит, я поговорила с своими друзьями в моей дорогой Ветлуге, и там есть замечательный специалист-краевед Антонина Николаевна Щеглова, которая последние годы работала учителем в Новопокровской сельской школе. И вот, когда мы с ней переписывались, и она говорила, жаловалась относительно вот этой цифровизации ребенка любого, я говорю, что, может быть, вот эти труд на земле от чего-то спасет, что-то исцелит там, и так далее. И она ответила мне письмом. «Страшная эта зараза, соцсети. А к земле ребята не побегут, там работать надо. А в сетях работает один палец, который кнопку жмет. Теперь, когда культура по всей стране выведена онлайн, идет полное развращение людей всех возрастов интернетом. Тем более, что через соцсети ими легче манипулировать. Но о проблеме нужно говорить, — пишет она, — говорить громко. Возможно, кто-то и услышит, ужаснется и начнет спасаться и беречь близких. И не только своих близких, но и окружающих людей. Эта же газета приводит другой материал. Не так давно в Санкт-Петербурге была проведена конференция ученых, академиков, педагогов, родителей по поводу вот той политики Министерства образования у нас в Российской Федерации, которая сейчас проводится там. Это и ЕГЭ, то есть усеченный вариант, когда не надо думать, надо ткнуть пальцем и сказать этот или этот вариант, да?
Да, даже формулировать не надо. Там
не
всё
надо,
уже
не надо, это все есть, да.
Да, нет, нет, да.
И электронных дневников, и то есть всей вот этой электронизации сознания школьника, которая подается как программа Министерства образования. В этой статье предлагаются очень категорические конкретные меры. Перестать, например, финансировать министерству вот эти программы, которые простираются на всю нашу державу. Ну, вернуться...
Ой, вряд ли они этим так гордились, тем, что они...
Да, ну я видела ответ нашего министра, о котором пишут, что он ни одного дня в школе не преподавал никогда. Он пишет, что министерство вовсе не собирается отказаться от традиционного образа обучения и воспитания. Как же не собирается, если все это традиционное наше воспитание, он замещает вот этими холодными... электронными системами. Ну вот, я завершила свой опус, вот этот «Планета в маске». Последняя есть подглавочка, которая называется «Обезбоженность». Я считаю, что это главная причина, и не одна я полагаю, да, того, что происходит в мире и в нашей стране, именно в этом, в обезбоженности. И я вспомнила, как когда рванула Чернобыльская АЭС, то первым из писателей, кто воспринял ее как знамение, предначертанное в апокалипсисе, был Олесь Адамович. Он тогда во всеуслышание цитировал текст из Откровения Иоанна Богослова. Вот он, этот текст. «И вострубил третий ангел, и упала с неба большая звезда горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что воды стали горьки. Чернобыль в переводе — Полынь. Ну, тут уж не убавить, не прибавить. Ну вот, и ну, вот эта глобальная ситуация, которая то с коронавирусом, то она поднимается до высоких значений, то она вдруг падает, то есть это такая амплитуда колеблющаяся, заставила меня вот эта ситуация пандемии, заставила меня обратиться к откровению Иоанна Богослова, которым, вы знаете, завершается Новый Завет, Священное Писание. Но логика моего обращения, наверное, ну, всем понятна, да, потому что а где же еще мы можем понять, откуда такое явление, которого не знала еще планета? Я не хочу сказать, что я какой-то толкователь. Я читатель, я пытаюсь что-то, хотя бы какую-то долю понять из того, что происходит сегодня, и чуть-чуть хотя бы на уровне моем очень незначительном коснуться вот этих вот невероятных глубин. Дело в том, что я, прочитав неоднократно откровение апостола Иоанна Богослова, решила посмотреть толкование. А толкования множественны. Толкование на откровение Иоанна Богослова данные. Но я обратилась к первому толкованию из тех, которые сохранились. Да? Это толкование Андрея Кесарийского. А откровение это само было написано, или записано, лучше сказать, записано святым Иоанном Богословом на острове Патмос, куда он был сослан, где-то с 81 по 96 год, даты трудно определимы. Первый век новой эры. Андрей Кесарийский, родился он в 563 году новой эры, а умер в 637. Ему было 74 года. Кроме того, что он архиепископ Кесарии Каппадокийской, о нем ничего не известно. А славен этот святой именно вот этим своим толкованием апокалипсиса, который с греческого и переводится это слово апокалипсис – откровение. Вот я читала, ну, по мере своих слабых сил духовных, просто потому что, ну, сами понимаете, великие умы, наверное, пытались дотронуться до откровений, до толкований. И поэтому я буду говорить только как считыватель вот этого толкования, а не как толкователь. В первой главе толкования Андрей Кесарийский говорит о цели своего толкования. «Показать, чему надлежит быть вскоре». Но это не его толкование, а это смысл откровения – показать, чему надлежит быть вскоре. И я делала извлечение, конечно, очень связанное вот с этой моей темой. Я процитирую. Значит, в откровении сказано: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печать на челах рабов Бога нашего». Это цитата из Откровения. Теперь что говорит по этому поводу Андрей Кесарийский? «Тварь, как созданная ради нас, причастна бедствиям во времена нашего наказания на земле, так же, как и радуется вместе со святыми во время их прославления». Вот, понимаете, это ведь тоже вот нужно понять, что тварь, которую мы охотясь и уничтожаем, которую уничтожаем параллельно с людьми в войнах, в пожарах, там, ну, можно эти бедствия переводить бесконечно, она как бы в плену у человека. Она получает те же скорби, будучи зависит, рабом человека, зависит, что и мы. В следующей главе Откровения пишется: «И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить». Все это указывает, пишет Андрей Кисарийский, на ужасы, которые будут пред кончиною, подобно тому, как на горе Синайской они были символами присутствия Божия, устрашая всех, а благоразумных приводя к обращению. Для этого же служат и ангелы, исцеливающие, как сострадательные врачи, подражатели Христа, греховные недуги болящих, или, вернее, обличающие ленивым будущее, наказание прижиганиями и сечениями в виде бедствий, если только они перенесут их с благодарностью. Очень сложная цитата. Видите, тут нужно что говорить? Что да, нам предстоят, и мы сейчас уже это все проходим, да, и до того проходили, да, всякого рода бедствия по грехам нашим, если говорить, так сказать, спроста. Но мы должны эти скорби принимать за благодарностью. Скорби, которая приходит к нам в виде бедствий. И это может быть одно из сложнейших условий исцеления. Да, потому что и Андрей Кисарийский говорит, ведь вы же, мол, лечились больные прижиганиями, иссечениями, операциями. А здесь они аналогизируются с бедствиями.
То есть спасение через боль, через
терпение. Да, спасение через боль. Смирение. Да, 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 да. Дальше, вот статья 22 Откровения. Первый ангел вострубил. И сделались град и огонь, смешанный с кровью. И поэтому мне надо еще очень многое пережить из того, что я выписала, и перечувствовать. Ну, потому что, вот смотрите, например, статья 22. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Град означает, пишет Андрей Кисарийский, что эти наказания будут посланы с неба по праведному суду. Огонь с кровью – разорение городов, происходящее от рук воюющих, пожары и междоусобия, во время которых, как видим, будет избито не менее третьей части всех живущих на земле тварей. В войнах погибнут не только люди, но и земные произведения, то есть дерева и трава. Понимаете? Вот этот отсчет, третья часть, не нам считать. Сейчас считают счетчики по поводу пандемии каждый день. Дойдет ли это до третьей человечества или ее превысит, это нам не дано знать. Это чрезвычайно важное напоминание о том, что мы творим и что мы получим. Удивительный человек. Он предполагает. Он не делает окончательных выводов. Он говорит, или это послание с неба, наказующее, или это попущение дьяволу, например, выпущенная саранча. Но попущение-то Божье.
Понимаете? По нашим грехам, по нашему состоянию.
Да, да, да. Да, поэтому действительно, вот я не буду тщиться еще говорить что-то более полно о своем прочтении этих двух великих текстов, а просто предлагаю слушателям действительно попробовать открыть и пророчество Исаии, и откровение Иоанну Богослову, и, может быть, толкование Андрея Кесарийского, и не только его, потому что это первое из сохранившихся, а потом их было достаточно много. Просто потому что человек должен повернуть, вот как говорится в одном из откровений, да, что наказывается человек, потому что его помыслы постоянно заняты земным, а не небесным, не духовным. И в этом все дело. Но ведь это слова, это упрек, который можно сегодня развернуть в адрес всего человечества. Потому что, ну, есть, может быть, единичные какие-то такие оазисы, в которых вера соблюдается очень высоко и непорочно, что ли, да? А, в общем-то, планета-то как живет. И в заключение я хочу прочитать стихотворение свое, которое было опубликовано когда-то в моей книге «Нет ни Эллина, ни Иудея. Плач по земле». Земля лицом лежала на восток. Стоял Голгофский крест в ногах. Веков венков истлевший прах затмил небесный потолок. Палачески не кончен срок, остры каменья в семихвостке, и забивает молоток в запястье рук и в кости ног заржавленные гвозди. И только плакальщица жля, да вопленица карна, тебя жалеют, мать-земля, и Божью призывают кару. Кто такие жля и карна? Это древнеславянские девы-плакальщицы.
У нашего микрофона была писатель Алина Чедаева.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Митрофорного протоиерея Александра, схерхимандрита Илия, протоиерея Александра, иерея Александра, протоиерея Алексия, тяжко болящей Аллы, тяжко болящей Екатерины, болящего Евгения, болящей Елены, Тамары, Дионисия, непраздной Марины, отрока Иоанна, Ольги,